Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева. Главное, за неделю ВСУ расширяют буферную зону в Курской области.
Украинские войска пытаются развить успех в Курской области. Причем ВСУ не скрывают, что активно используют американские вооружения.
Анонс репрессий или предвыборный пиар. Бидзина Иванишвили обратился к сторонникам с мрачной речью и дал старт парламентской кампании. Бидзина Иванишвили пообещал Грузии не упустить возможность восстановить территориальную целостность страны. Что он имел в виду?
Я сразу же его оценил как блеф, как фарисейство.
В Баку задержан еще один критик власти, политолог Бахрус Саматов.
Это будет, значит, обвинение в измене Родины, что-то в этом роде. Но мы пока точно не знаем.
На фоне продолжающегося наступления в Курской области Украина пытается усиливать давление на российские системы логистики. Комбинированные атаки ракет и беспилотников дают результаты. После успешных ударов по военным объектам и топливным хранилищам ВСУ удалось парализовать Керченскую паромную переправу, существенно усложнив России снабжение аннексированного Крыма. Параллельно Киев дает понять, он готов к мирным переговорам, но на собственных условиях. Владимир Унанянц расскажет больше.
Украина официально признала причастность к удару по российскому порту «Кавказ», в результате которого затонул железнодорожный паром, на борту которого находились цистерны с топливом, предназначенные для аннексированного Крыма. По словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, паром был одним из важнейших звеньев российской военной логистики для обеспечения армии горюче-смазочными материалами и оружием. Представитель ВМС при этом не стал уточнять, каким именно оружием был поражен паром. Российская сторона заявила, что Украина применила противокорабельные ракеты «Нептун». При этом, согласно одной из версий, удар был нанесен из района Одессы, по другой – из Запорожской области. Российские провоенные блогеры считают, что главными причинами успеха атаки стали неожиданность и новые маршруты ракет. По предварительным данным, противник использовал две противокорабельные ракеты «Нептун». Точный район пуска пока неизвестен, но с высокой вероятностью пуск был произведен из Запорожской области. Использование противокорабельных ракет для наземных целей уже давно не новость. При этом и вариант вылета из Одесской области также отбрасывать не стоит. Еще в начале этого года в украинских СМИ сообщали о модернизации ракет на дальности до 500 километров путем уменьшения боевой части «Нептуна». По итогу одна из ракет была сбита, а вторая все же достигла цели, пролетев по акватории Азовского моря на низкой высоте. А под удар попал паром, перевозивший цистерны с топливом. Сложно сказать, почему не удалось сбить «Нептун», учитывая, что их характеристики давно известны, особенно крымским подразделениям. Вполне вероятно, свою роль сыграл комплекс причин, включая неожиданность, новый маршрут и малое количество выпущенных ракет. Пишет телеграм-канал «Рыбарь». После вчерашней атаки ВСУ Керченская переправа закрыта. В порту «Кавказ» продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Между тем, украинские войска пытаются развить успех в Курской области. Причем ВСУ не скрывают, что активно используют американские вооружения. Так, воздушные силы отчитались об ударе по российскому опорному пункту американскими высокоточными планирующими авиабомбами GPU-39 с дальностью полета до 110 километров. Поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, подразделения РЭП, техника, вооружение и до 40 военнослужащих Российской Федерации. Сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ. США в течение длительного времени не разрешали Украине использовать предоставленное ими оружие для ударов по целям на территории России. Однако позиция Вашингтона изменилась после российского вторжения в Харьковскую область в мае этого года. Теперь американские чиновники заявляют, что Украина вправе бить по территории России вблизи границы, поскольку таким образом она предотвращает нападения и обстрелы. Судя по всему, похожую логику американские чиновники применяют и в отношении операции ВСУ в Курске. Области. По данным агентства Associated Press, администрация Джо Байдена в ближайшее время направит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 125 миллионов долларов. Согласно источникам Associated Press, в пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Хаймарс», различные противотанковые ракеты, в том числе «Джавелин», системы для противодействия дронам и средствам РЭП, а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм. Вооружения будут направлены в рамках схемы Presidential Drawdown Authority, то есть их достаточно быстро доставят Украине непосредственно со складов Пентагона. К слову, вице-президент США Камала Харрис, которая официально приняла номинацию в качестве кандидата на пост президента, заявила в своей речи на съезде Демократической партии, что в случае избрания будет продолжать поддержку Украины. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский объяснил проведение операции в Курской области необходимостью создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории.
Щодень удары по российским військовим.
Я только что вернулся с нашей Сумщины, из приграничья, из тех районов, которые соседствуют на приграничье с врагом, и откуда наши подразделения крайне эффективно отвечают России на ее вторжение. Отправляя войну туда, откуда Россия ее принесла, на нашу землю, мы отправляем ее домой. Это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно. Мы все должны понять, что для того, чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории.
Завершение этой войны на умовах незалежної України.
По словам Зеленского, действия ВСУ в Курской области – это часть усилий по завершению этой войны на условиях независимой Украины. После начала вторжения ВСУ в Курскую область из приграничных районов региона выехали более 133 тысяч человек. Эти цифры озвучил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. По данным властей региона, еще более 19 тысяч гражданских остаются в приграничных районах. Всего в зону отселения в Курской области попали 8 районов. Между тем, по мнению военных аналитиков, ВСУ, помимо создания буферной зоны, также стремятся заставить российское военное руководство перебросить в Курскую область часть своих резервов и таким образом ослабить наступление в Донецкой области, где российские войска по-прежнему продвигаются, угрожая городу Покровск, одному из ключевых узлов обороны ВСУ в Донбассе. В случае падения города, по словам военных экспертов, Украина окажется перед угрозой обрушения всего Восточного фронта. Пока Москва решилась лишь на переброску отдельных подразделений с Южного фронта и из Харьковской области, где в последние недели сохранялась относительная стабильность. Впрочем, ослабление позиций России на других участках фронта не осталось незамеченным. Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что на волне Курского наступления несколько дней назад также перешла в контрнаступление в Харьковской области и продвинулась почти на 2 квадратных километра. В телеграм-канале подразделения от имени командира бригады полковника Андрея Белецкого утверждается, что украинские военные взяли под контроль опорные пункты российских военных. 15 августа в результате контратаки бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные, опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на 2 квадратных километра. Главной задачей операции было сбить наступательный потенциал 20-й армии Российской Федерации. На данный момент эта задача выполнена. Успехи ВСУ в последние недели, по мнению некоторых западных военных экспертов, помимо реализации тактических целей, могут изменить и политические реалии. Так, экс-глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс призвал союзников перестать слишком бояться Путина. По мнению генерала, для победы Украины союзники должны дать ей такое вооружение, которое поможет Киеву создать неприемлемые угрозы для Кремля. Сейчас мы должны убедиться, что Украина может победить. Это не просто вопрос выживания на поле боя, что, возможно, единственное, чем мы занимаемся в данный момент. Речь идет о создании неприемлемых угроз для России, которые заставят Россию и Путина пересмотреть свои решения. Приводит слова Сандерса издания «Таймс». По словам генерала, западные союзники слишком боятся спровоцировать эскалацию конфликта со стороны России, когда принимают решение о предоставлении Киеву того или иного вооружения. Этими страхами, по мнению Сандерса, и объясняется отсутствие у Украины западного вооружения, которое могло бы сыграть решающую роль в конфликте. Другого мнения придерживается впервые с начала войны прибывший в Киев премьер-министр Индии. Нарендра Моди, не ставший осуждать Москву за развязывание конфликта, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи Моди дал понять, его приезд – попытка запустить мирный процесс. Найти путь к разрешению конфликта можно только через диалог и средствами дипломатии. И нам нужно двигаться в этом направлении, не теряя времени. Обе стороны должны сесть за стол переговоров и искать выход из этого кризиса. Я хочу заверить, что Индия готова играть активную роль в любых попытках продвижения к миру. И если я лично смогу сыграть какую-то роль, я сделаю это, заверяю вас как друг. Заявил Моди. Владимир Зеленский со своей стороны, назвав визит историческим, тем не менее дал понять, в первую очередь Киев ждет от господина Моди присоединения к коммюнике саммита мира, прошедшего в Швейцарии, которое Индия, несмотря на присутствие, не подписала.
Питание закінчення війни, справедливого миру для України – це пріоритет.
Для Украины приоритетным является вопрос прекращения войны и справедливого мира. Мы провели первый инаугурационный саммит мира. Я хочу поблагодарить Индию за присутствие на этом саммите. Мы ожидаем, что Индия присоединится к совместному коммюнике инаугурационного саммита. Индия продолжает поддерживать хорошие отношения с Россией. Полтора месяца назад Моди встречался с российским лидером в Москве, где тоже призывал к миру. В Киеве тогда резко отреагировали на эту поездку. Владимир Зеленский заявил, что ему прискорбно видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного преступника в мире в Москве. Тем не менее, нынешний визит Моди в Киев, по мнению многих аналитиков, очевидный успех украинской дипломатии. Несмотря на то, что Индия остается крупнейшим в мире импортером российских вооружений и увеличивает закупки российских энергоносителей, Дели явно не собирается сворачивать свои отношения с Западом. Напротив, Индия сегодня скорее нуждается в прочном союзе с США и Европой, так как ее главный соперник в регионе Китай активно сближается с Москвой. Поэтому попытка Нарендры Моди выступить в роли миротворца скорее играет на руку Киеву. Особенно сегодня, когда Украина своей курской операцией дала понять, что готова повышать ставки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе грузинская мечта официально дала старт парламентской кампании. Основатель и почетный председатель партии, миллиардер Бидзена Иванишвили, обратился к сторонникам на фоне храма Святой Цхувейли в древней столице Грузии Мцхета с мрачной речью. Он повторил и дополнил 4 пункта, которые на этой же неделе обнародовала сама партия, говоря о важности получения конституционного большинства в следующем парламенте. Иванишвили повторил, что выборы 26 октября – это своеобразный референдум. И, цитата, «выбор между войной и миром, свободой и рабством, моральным упадком и христианскими ценностями, темным прошлым и светлым европейским будущим», конец цитаты. Виновниками того, почему это светлое будущее все еще не наступило после 12 лет правления грузинской мечты, он предсказуемо назвал «Единое нацдвижение» и их сателлиты и обещал устроить над ними Нюрнбергский процесс, осудить и запретить. Так как, по словам Иванишвили, партия Саакашвили втянула Грузию в войну и сегодня продолжает толкать ее к новой войне. Миллиардер заявил сторонникам, что нужно быть готовыми к восстановлению территориальной целостности и отметил, что такая возможность может представиться в любой момент. Остальные пункты сплошь скрепы русского мира. Здесь и запрет ЛГБТ-пропаганды, и защита от традиционных ценностей. Что это было, предвыборная стратегия или анонс репрессии, разбирался Иракли Орагвелидзе.
Иванишвили обратился к сторонникам со специально оборудованной для него трибуны. До этого с открытой части сцены с речью выступили другие лидеры мечты. Речь миллиардера стала продолжением послания политсовета партии от 20 августа, где основной задачей предстоящих парламентских выборов 26 октября была названа не просто победа, а получение конституционного большинства. Это позволит партии решать не только краткосрочные, но и долгосрочные национальные задачи Грузии, подчеркнул основатель мечты, огласив 4 приоритетные задачи грузинской мечты. Во-первых, конституционное большинство необходимо, чтобы раз и навсегда покончить с нацдвижением.
В условиях принятия конституционного большинства никакое внешнее покровительство не сможет спасти национальное движение от политического наказания.
Во-вторых, конституционное большинство нужно для принятия закона о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, продолжал олигарх.
Так называемое гражданское партнерство однополых пар, усыновление детей ЛГБТ-парами, проведение операций по смене пола, ЛГБТ-пропаганда в СМИ и в школах и так далее будут запрещены на уровне Конституции Грузии. Антихристианские силы пытаются стереть всякую идентичность наций, государств и людей. Их цель – превратить человека в существо, лишенное достоинства и нравственности, у которого не будет никакой национальной, религиозной или личной идентичности.
В-третьих, по убеждению основателя партии власти, политическая ситуация в мире и в регионе Южного Кавказа может в любой момент поставить на повестку дня вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии, что также потребует внесения поправок в Конституцию страны, что невозможно без конституционного большинства. Четвертый вопрос Иванишвили не раскрыл, пообещав сделать это в будущем, отметив, что он также может быть урегулировал изменением Конституции для защиты идентичности и национальных ценностей Грузии. Как отметили наблюдатели и лидеры оппозиции, в отличие от практики прошлых лет, в этот раз в своей программной речи Иванишвили не обещал избирателям никаких экономических благ, ограничившись общими политическими посулами. Выступление олигарха показало, что грузинской мечте уже нечего предложить избирателям, заявил один из лидеров стратегии Агма Шенебели Паата Манжгаладзе.
Мы увидели выступление заключенного в стеклянный саркофаг испуганного идола, который в своей речи не вспомнил ни о миллионе грузинских эмигрантов, ни о каждом третьем ребенке в Грузии, который голодает, ни о более 400 тысяч задолжавших банкам пенсионеров, ни о судьбе сотен тысяч граждан, покинувших Грузию из-за безработицы. И еще интересный вопрос. Согласно Конституции, высшим должностным лицом страны является премьер Иракли Кабахидзе. Но почему за пуленепробиваемым стеклом находился Иванишвили, а не он? Притом сам Кабахидзе не раз убеждал нас, что один из европейских комиссаров угрожал убить его. Такие меры оправданы в отношении мировых лидеров, а не неформального правителя.
Впрочем, как отметил глава Кабмина, усиленные меры безопасности стали необходимы на фоне возросших рисков, в особенности после покушения на кандидата в президента США Дональда Трампа.
Вы знаете, что происходит в мире. И также известно, что Бедин Иванишвили является главным гарантом мира в этой стране. Поэтому основные факторы риска также связаны с этим. Поэтому те усиленные меры безопасности, которые приняты сегодня и которые мы примем на следующих встречах, абсолютно логичны.
Заявил Иракли Кобахидзе журналистам. В оппозиции считают, что аргументы власти по поводу безопасности Иванишвили не выдерживают критики.
Думаю, что многочисленные расследования службы государственной безопасности, которые мы много раз наблюдали в этой стране, и ни одно из которых не было доведено до конца, служат поддержанием мифа о том, что Бедин Иванишвили находится в опасности. Думаю, это делается для того, чтобы сделать приемлемым для избирателя использование в предвыборной кампании стеклянных бронированных аквариумов. Никто не собирается прибегать к насильственным методам.
Заявил член национального движения Иракли Надырядзе. Напомним, в июле служба госбезопасности Грузии заявила, что расследует подготовку убийства Иванишвили. Были допрошены воюющие в Украине бойцы и упомянуты бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники силовых ведомств Грузии, которые сейчас находятся в Украине. Однако каких-либо доказательств подготовки преступления власть не представила. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Одно из главных обещаний правящей партии и почетного председателя миллиардера Бедзина Иванишвили на предстоящих парламентских выборах – восстановление территориальной целостности при первой возможности. Де-факто правитель страны уверен, что такая возможность может представиться в любой момент. Иванишвили, по сути, повторил и развил один из пунктов заявления мечты, где, в частности, говорится, цитата, «В случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем необходимо будет внести изменения в Конституцию Грузии, чтобы система управления и территориальное государственное устройство страны соответствовали новой реальности», конец статы. О какой новой реальности говорят грузинские власти и что это? Предвыборный пиар или признание закулисных переговоров с Москвой? Об этом «Эхо Кавказа» спросила у бывшего министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили и грузинского политолога Гии Хухашвили. Патнупата, первый вопрос вам. Как вы интерпретировали это заявление? Что значит в случае восстановления территориальной целостности и о каком новом территориальном устройстве и новой реальности идет речь? Как вы это понимаете?
Я сразу же его оценил как блеф, как фарисейство. Это для меня как Гареджи, это Грузия-2. То есть для слушателей надо уточнить, что когда были прошлые выборы парламентские в 2020 году, тогда пиар-компания шла вокруг монастырского комплекса на границе Грузии с Азербайджаном. И там часть монастырского комплекса находится на территории Азербайджана. И вся выборная кампания шла в контексте, что этот час является частью Грузии. Но как только выборы завершились, сразу же все забыли про этот монастырский комплекс. После этого десятки раз встречались первые лица Грузии с Алиевым, и ни разу этот вопрос даже не поднимали. Так вот, нечто подобное происходит сейчас. Для меня это повторение того блефа, что создают миф о том, что могут что-то изменить. А на самом деле, там вы сказали, что там несколько тем уже были выдвинуты в этом заявлении, что почему должны они получить конституционное большинство. Это одна из таких вопросов, помимо других. То есть это для меня лично это как привлечение, мобилизация дополнительных голосов на выборах. Надо вспомнить, это такой же фокус они не раз прозеливали. Вот в недавнем прошлом они затеяли, например, импичмент президента в парламенте, точно зная заранее, что они этот импичмент не пройдет, провалится. Несмотря на это, они месяцами они обсуждали вопрос импичмента, потом, конечно, провалился, потому что у них не было достаточных голосов, они точно знали, что провалится, но зато время выиграли и температуру подняли. Нечто подобное я оцениваю и здесь. Они не получат никак конституционное большинство, это бред, потому что на прошлых выборах, вот о чем говорили в 2020 году, они 48% получили, еле-еле набрали большинство за счет мажоритарных депутатов, которых всего в этом году не будет. Все, только пропорциональная система, плюс электронная система, плюс оппозиция невероятно объединена, чего не было раньше. Молодежь собирается голосовать, с которой никогда не голосовали. То есть они считают, и скорее всего они даже это 48% не могут взять. Поэтому они хотят мобилизовать, создать какую-то ситуацию, какую-то пожарную ситуацию, чтобы хоть кого-то дополнительно привлечь, чтобы свои жалкие 48% хотя бы повторить, которые они в прошлый раз как-то получили.
Вот, Нуги, а получится привлечь дополнительных избирателей на этом вопросе, на вопросе восстановления территориальной целостности?
Не думаю, что у них получится привлечь неопределившихся избирателей, но мобилизовать своих избирателей, которые склонны к тому, чтобы обманывать в первую очередь себя же самого, в принципе, их мобилизовать удастся, как ни разу это удавалось. Такой агрессивный конформизм, он довольно-таки распространен в Грузии, и есть люди, которые хотят найти в себе стержень того, почему они голосуют за власть, да, какие-то аргументы для своих детей, для своих стариков, скажем так, вот потому голосую, что они там что-то там сделают. Да, и пропаганда им подкидывает, их кормит вот чистым блефом этим, скажем так, я абсолютно согласен с господином Патой, что это блеф, это повторение на самом деле вот истории Гареджи, возвращение Гареджи и так далее и тому подобное. Но что касается натурального избирателя, неопределившегося, может быть, кого-то еще они могут обмануть, но в основном этот блеф давно уже иллюстрирован, и в принципе я не думаю, что по крайней мере, что много людей подверглись вот этому штурму.
Батнопата, абхазский журналист Инал Хашиг так прокомментировал заявление грузинской мечты. Он отметил, что в действующем основном законе Грузии прописан статус Абхазии как автономной республики, то есть имеющийся, пишет он, в наличии правовой базы достаточно, чтобы вписаться в принцип территориальной целостности, а значит, речь идет о другом. И он считает, что речь может идти о реализации проекта конфедерации. Как вы оцениваете такую возможность?
Да, господин Илан Инал Хашиг не первый раз возвращается к этому вопросу конфедерации. Он, можно сказать, один из лидеров в медиапространстве на Кавказе, который постоянно эту тему как-то поднимает. С тех пор, как было замечено, что тему конфедерации обсуждали в ресторане Тбилиси один из лидеров грузинской мечты Вольский с грузинским бизнесменом Хидашели. И с тех пор тема конфедерации не сходит с медиа, но не в Грузии. В Грузии почти, кроме вот этого первого случая, когда я упомянул Хидашели Волского, после этого никто не произносит это слово «конфедерация», но и в России российские эксперты сам по себе, и абхазские эксперты, и осетинские эксперты в основном постоянно об этом говорят, что существует какой-то заговор, можно сказать, и Грузия может пойти, скажем так, в сторону России, согласиться проводить российскую политику, если Россия что-то уступит. Но у меня другой взгляд на это. У меня наоборот. наоборот, я думаю, что насколько грузинские мечты важны, чтобы они победили, что наоборот, они готовы уступить Абхазию и Осетию России, чем наоборот. Самый худший вариант, я думаю, что наоборот, лишь бы грузинская мечта сохранила власть, она готова пойти на какие-то, скажем так, уступки. Один из уступок как раз конфедерация. Если вот господин Нинал считает, что конфедерация это какое-то преимущество для Грузии, я как раз считаю наоборот. Я считаю, что если конституция что-то изменится, не дай бог, я уверен, что они не получат большинство конституционное. Но если гипотетически представить, что они получили конституционное большинство, в первую очередь им это нужно не для Абхазии и Южной Осетии, а в первую очередь им нужно, чтобы изъяли из конституции 78-й параграф. Это что Грузия стремится в НАТО и Европейский Союз. Это для них главная боль, а не что-то другое. А если все-таки пойти, скажем так, по позициям Инала Хашига, то я думаю, что грузинская мечта может пойти на более жесткие решения, как, например, изъять из Конституции позиции, что Грузия неделимое государство. Потому что это неделимость Грузии защищает Конституцию Грузию тем, что невозможно никакой, скажем так, отчуждение территории Грузии. А если это изъято будет, эта позиция, не, скажем так, неделимость территории Грузии, тогда начинает работать позиция и концепция Инала Хашига, что тогда вероятно можно допустить, что Грузия может пойти в сторону конфедерации. Но я думаю, что все пока эфемерно, это ничем не обосновано. Я думаю, что у этой позиции нет основания, хотя оно обсуждается, мы обязаны, я лично обязан как-то ответить и на ваш вопрос, и на то, что господин Инал говорит.
Ну, это говорит не только Инал, породили эти вопросы заявления правящей партии «Грузинская мечта», которую мы, собственно, сегодня обсуждаем. Вот многие в четырех пунктах мечты, по сути, перечислены скрепы русского мира, да, борьба с так называемой ЛГБТ-пропагандой, тут защита грузинской идентичности, национальных ценностей. Это конституционный отказ от евроинтеграции, как Батони Пата предположил, это возможно даже отмена конституционного пункта о стремлении страны в Евросоюз и НАТО?
Фактически это так, да, конечно. В принципе, Грузии, вот, и в пропаганде, и в политтехнологии власть использует ту матрицу, которая в свое время создавалась еще в КГБ, скажем так, да, на основе ура-патриотизма, псевдорелигиозных каких-то вещей, защиты традиций, значит, культивировалась мысль, что Запад несет, ну, некий разврат и так далее, хотят открыть второй фронт. Ну, в принципе, один к одному прямо скопировано вот из той, значит, матрицы, которая разрабатывалась в КГБ, потом адаптировалась в ФСБ. И, в принципе, вот эти шпаргалки, сейчас инструкции поступили в Тбилиси, в принципе, мы сейчас, власть, во всяком случае, пытается пройти тот путь, который в свое время проходила, значит, Российская империя, да. Почему? Три этапа это все проводилось в России. Там сначала было, после того, как Путин вступил в свое право, скажем так, да, первая цель была авторитаризм, потом это все превратилось, перешло в диктатуру, а в итоге тоталитаризм, когда уже не только там контроль за обществом, а уже наступил этап, когда контролируется и личная жизнь. Грузинская власть пытается, значит, все это повторить в Грузии. Сейчас вот эта атака на общественный сектор и атака по всем направлениям, вот эта булимия власти, да, что надо скушать все и ничего не оставить. И сейчас вот вы говорили, вот последнее заявление политсовета правящей партии, там о чем говорилось, что они будут судить национальное движение и всех аффилированных с ним политических деятелей и политические партии. Что это значит? Власть говорит, что все, кто против меня, все так или иначе являются сторонниками национального движения. Они же не признают никого, кроме национального движения. И кто критикует, всех называют активистом национального движения. То есть они сейчас хотят, делают заявку на однопартийную систему в Грузии, когда любой инакомыслящий сразу называется политическим преступником, скажем так. Да, в принципе, они эту заявку сделали, что они будут судить всех, и все понятно. Их заявка даже, значит, как бы еще более высокая, скажем, планка их более высокая, чем в России. Путин такие глупости, такие сумасшедшие глупости никогда не говорил. Даже он. Да, он делает многое, но то, что всех объявлять там инакомыслящих врагами народа, пока он до этого, ну, он дойдет скоро, наверное, но до этого пока не дошел. Так что, ну, здесь, кроме всего остального, у нас трагикомедия целая разыгрывается, да, почему? Потому что путинский тоталитаризм, он все-таки выстраивается на некую основу, да, реальную, материальную основу, то есть мессианизм, вот этот русский мир и так далее и тому подобное. А мессианизм грузинский, он строится на пустом месте, потому что, в принципе, у нас во власти сейчас чистые временщики, бизнесмены. У них нет никакой миссии, но претендуют на что-то непонятное. Все это стоит на куриных ножках, можно сказать. И я, во всяком случае, очень надеюсь, что их скоро поставят на место.
Гостями некруглого стола были бывший министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарияшвили и грузинский политолог Гия Хухашвили. В Баку задержан азербайджанский активист, докторант Карлова университета в Праге Бахрус Самадов. Официального обвинения пока не предъявлено, однако близкие к власти телеграм-каналы развернули кампанию по обвинению Самадова в государственной измене, основываясь в частности на его миротворческой деятельности и сотрудничестве с армянскими коллегами. О задержании Бахруса Самадова, которое, скорее всего, неизбежно закончится арестом и вообще о природе репрессий в Азербайджане, мой коллега Вадим Дубнов поговорил с гостем недели, историком, директором Бакинского исследовательского института Алтаем Гаюшевым.
Бахрус Самедов, который долгое время работал в Праге, задержан в Баку. Что вы знаете об этом?
Пока у него, значит, его арестовали, мы знаем, пока сегодня будет, значит, будет суд, и мы будем точно знать, какие обвинения. Хотя слухи о том, что это будет, значит, обвинение в измене родине, что-то в этом роде, но мы пока точно не знаем. Но это почему он арестован? Вы знаете, уже где-то с лета прошлого года начались вот эти массовые в Азербайджане аресты. Там и журналисты, я не знаю, там и религиозные деятели, и, значит, активисты гражданского общества, члены оппозиционных партий. Я думаю, вот сейчас что происходит, это то, что очередная попытка властей положить конец всякому инакомыслию в стране.
Бахрус же достаточно долгое время находился в Баку. Почему его так долго не трогали, во-первых, а во-вторых, почему он поехал в Баку, понимая все риски?
До этого один раз его вызывали, то есть службы его вызывали один раз, поговорили с ним, но он на этот раз, на этот счет не очень распространялся, просто говорил, что они пришли и поговорили, и все. И последний раз я его видел в Манчестере, у нас была, значит, конференция с армянскими историками в университете Манчестера.
Когда?
Это было где-то в июне.
И он приезжал туда из Праги, не из Баку.
Он приезжал туда из Праги, да. И мы там поговорили, но там, знаете, ситуация такая, что у нас власти к этому вопросу относятся не очень положительно. И я, в общем, у нас были разговоры с ним, спросил, он не ожидал этого. Он говорил, что нет, со мной ничего не произойдет, и поэтому решил вернуться. Потом у него,
знаете... Сколько времени он провел в Баку?
Моя информация, что он где-то сразу после конференции вернулся в Баку. То есть это где-то месяц. Но это может быть неправильная информация. Ну, знаете, у него нет ни отца, и матери. У него только старая бабушка. Это тоже может быть одной из причин его возвращения в страну.
Не первый раз такое происходит, да? Губаты Бадаглу тоже приехал в Баку, в общем, не опасаясь, полагая, что он ничем не рискует. А почему все-таки Бахрус решил после, зная печальный опыт Губада, все-таки рискнуть? А как вообще устроено вот это?
Ну, вы знаете, это очень трудно объяснить, это очень больше индивидуальный вопрос. В моем случае, например, я был в стороне, я понял, что сразу после ареста Губада я понял, что, может быть, я буду следующим на очереди и временно вышел из страны. Ну, не знаю, ждем, что будет происходить. Я думаю, что в случае с Бахрусом он, наверное, все-таки не ожидал. Он все-таки один раз с ним говорили, По всей вероятности, он не ожидал, что это может случиться с ним. Но сейчас волна арестов, то есть они арестовали, в основном это были дела против независимых медиа, арестовали почти всех их представителей. Сейчас говорят, вот слухи, это не подтверждено, что вот арест Бахруза связан с тем, что власти начали арестовывать те, которые во время войны высказывались за мир, за нормальные соседские отношения и так далее, и так далее. И вот сейчас вот волна, есть опасения, что волна будет трогать их тоже.
Ну, абзац медиа вроде бы не подпадал под эту статью, да?
Нет.
Абзац медиа это коррупционное расследование.
Да, это коррупция. И абзац, и топ-лум это коррупционное расследование. Но сейчас, опять-таки говорю, мы пока не знаем, какое будет обвинение. Это значит, сейчас будет суд. А то, что его арестовала Государственная служба безопасности, вот это дает определенный, я не знаю, можем прийти к определенным выводам, но все-таки это не подтверждено.
Алтай, я хотел поговорить о вашей гипотезе о том, что сейчас, как бы, если был сезон расследователей коррупции, то сейчас, как вы полагаете, сезон таких изменников Родины, которые общаются с армянами и за мир, сезон миротворчества. Правильно понимают, что именно в этой среде возможно зарождение, да, как-то появление какой-то новой точки протеста или еще чего-то, чего власть боится, может быть, даже больше, чем антикоррупционного движения?
Я думаю, здесь вопрос, то есть неоднозначно, там есть несколько моментов. Один момент заключается в том, что, вы знаете, в стране практически невозможно там проводить какие-нибудь там манифестации, протесты и так далее. Это все запрещено. Но есть социальные сети, они более-менее там, скажем, доступны. То есть люди, в основном люди, которые живут в городах, в Баку, активны в социальных сетях. И вот это значит, сообщество, они образованные, они молодые, они очень популярные в социальных сетях. Их слово имеет определенный вес, у них есть последователи. И поэтому вот это такое, значит, общество, которое мешает правительству, оно могло расшириться. Имея в виду то, что все-таки сейчас имеется доступ через интернет во весь мир, люди учат английский язык и так далее. Поэтому они как бы большая головная боль для правительства. Второй вопрос. Практически после войны азербайджанские власти, они как бы доминируют во внутренней политической жизни. То есть он герой, он выиграл войну и так далее. Для него нет больших проблем во внутренней политике. Но сейчас их беспокоит больше внешняя ситуация. И эти ребята, они говорят на многих языках, я не знаю, особенно на английском, они пишут очень много, выступают. И вот у нас есть информация о том, что некоторые ребята, которых вызывали на допросы, им просто говорили, почему вы пишете на английском языке, почему вы публикуете на азербайджанском, на английском языке, пишите на азербайджанском. То есть это вот такое отношение, опасения властей, это другая причина. И, наконец, третье, мое мнение, конечно, заключается в том, что, вы знаете, у нас всегда была традиционная оппозиция, которая была во власти начала 90-х годов. Но она националистическая оппозиция, то есть у нее однозначная, она в идеологическом вопросе практически не отличается от властей. Тем более власти в этом вопросе, они как бы чемпионы, они как бы лидеры в этом вопросе, поэтому старая оппозиция практически с идеологической точки зрения не является большой проблемой для властей. Но сейчас появляется вот эта прогрессивная молодежь, которая выдвигает идеи, которые не нравятся абсолютно никаким авторитарным властям, ни у нас, ни в России, нигде. Это тоже проблема для властей, потому что эти идеи, они все-таки как бы постепенно становится популярным. И появляются новые парадигмы, новая оппозиция, которая может превратиться в политическую силу, которая является прогрессивной, в некотором смысле левой и так далее, и так далее. Вот это тоже является, я думаю, причиной вот такого возбуждения властей.
ресурс карабахской темы внутриполитический для власти немного иссякает, да, ресурс?
Да, конечно. Дело в том, что, ну, вы знаете лучше меня, это такие власти, им всегда, мы жили в советское время, мы знаем, что им всегда нужны враги. Враги как внешние и как внутренние, которые являются сообщниками внешних властей. То есть это парадигма авторитарной власти. И долгое время вот для Алиева очень было, значит, мобилизовать общество в антиармянское, значит, направление. Как ненависть к армянам и так далее. Но сейчас война закончилась. Практически все территории Азербайджана сейчас находятся под управлением страны. То есть продолжать это дело не очень-то легко. И тем более вот эти ребята, они больше всегда и даже во время войны говорили про, я не знаю, там про мир, про соседские отношения, дружественные соседские отношения и так далее, и так далее. Я думаю, это теряется. Теперь, когда нет внешнего вот такого яркого внешнего врага, и найти другого вокруг не очень далеко, потому что они все большие, то есть с ними не очень легко, как с армянами. И поэтому вот сейчас вот это переключается больше во внутреннюю жизнь, борьбу против внутренних врагов, которые являются сообщниками и армян, и Запада, и так далее, которые пропагандируют в нашей стране, так скажем, нетрадиционные ценности.
Это был гость этой недели, историк, директор Бакинского исследовательского института Алтай Гаюшев. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Подробнее о других темах недели вы можете узнать на нашем сайте www.echokavkaza.com, а также в соцсетях «Эхо». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.